Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл «Опыт новомучеников и исповедников российских XX века». И вновь у нас в студии участники Малого православного братства во имя святой великомученицы Екатерины, Владимир и Оксана Ивановы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Прежде всего, хотелось бы поздравить наших радиослушателей с сегодняшним праздником, праздником Крещения Господня.
Здравствуйте, с праздником.
Сегодня мы продолжим наш разговор о православных братствах эпохи гонений. Вот те православные братства, о которых мы будем говорить сегодня, это братство Санкт-Петербурга, как я понимаю. Они возникли еще до революции или все это началось уже после Октябрьского переворота?
Вы знаете, наверное, прежде всего нужно сказать немножко слов о братствах вообще. Дело в том, что тот поместно-приходской принцип в организации церковной жизни, который был доминирующим в конце XIX столетия, к тому времени, то есть к предреволюционным годам, уже очень многих не устраивал. В силу разобщенности клира и мирян, в силу разобщенности мирян между собой. И лучшие люди церкви, люди, которые в наибольшей степени за нее переживали, были вовлечены в дискуссию о том, каким образом найти какие-то новые формы, новые возможности для организации церковной жизни, чтобы вот эти недостатки были преодолены. Прежде всего, конечно, мы говорим об архиереях, потому что в известной предсоборной дискуссии, которая началась в 1905 году и была продолжена в 1906-1907 годах, мы знаем очень много писем, высказываний архиереев в ходе этой дискуссии, которые, ну, во-первых, не то чтобы критиковали, но высказывали свою боль о том, что, так сказать, они видели, так сказать, в наличной, актуальной церковной жизни. Я вот даже приведу такую цитату из отзыва митрополита Евлогия, известного архиерея XX века, Георгиевского, да. «Современный приход – это вовсе не та чудная христианская община любви, не та святая семья Божия, у которой было одно сердце и одна душа. Это случайное собрание чуждых друг другу людей, которые изредка сходятся в храм, чтобы сейчас же разойтись из него в разные стороны, совершенно забыв друг друга. Пастырь часто мало знает свою паству, а последняя совершенно равнодушна к своему пастырю. Раздражение же и омертвение приходской жизни особенно заметно в городах, и какие отсюда грустные и страшные последствия, какой упадок религиозно-нравственной жизни». Таким образом, церковь на рубеже XIX-XX века была вовлечена в оживленную дискуссию, которая была связана с нахождением новых выходов, новых возможностей, новых форм церковной жизни, в которой бы как миряне, так и духовенство нашли для себя новое вдохновение, новые способы общности христианской.
Ну, можно продолжить, что вот этот всплеск, вот этот вот большой интерес и, можно сказать, даже явление пророческого духа в церкви, когда церковь вдруг захотела принципиально другого качества жизни. И в этом видна пророческая роль братства. Вот мы, может быть, будем дальше говорить подробнее о деятельности жизни Александра Невского братства, и мы это увидим просто на конкретных примерах. А суть пророческого служения братства заключалась в том, что они очень чутко и очень быстро реагировали на те, ну, вызовы времени, как бы мы сегодня сказали вот нашим современным языком, на те проблемы, на те беды, которые возникали. И они оказались в этом очень гибкими, очень быстрыми. Они умели их увидеть очень рано, вот эти беды и боли церкви, и предложить какой-то выход, какую-то реакцию церкви такую, чтобы она не была, ну, скажем, не вызывала понижения уровня веры и уровня жизни христианской. То есть, ведь 20 век был очень сложный, и сложности в России начались еще даже до революции. Вот русско-японская война, революция 1905 года, Первая мировая война. Все это были такие большие потрясения, которые не могли не задеть и церковь. И церковь вот в том синодальном виде, как она была, она, конечно, ну, не могла развернуться, что ли. Она была такой вот закостеневшей, и хотя было и много святости, святых людей, но вот сама церковь как-то не выработала себе вот это в лице приходов какой-то такой силы, которая быстро бы на это реагировала адекватно. И вот об этом многие задумываются, ведь вот смена и поиск новых форм идут очень активно. В частности, это проявилось и в идее патриаршества. То есть это сильное, ну, было понятно, что церковь должна меняться. И мне кажется, что великие, с одной стороны, испытания, а с другой стороны, было такое какое-то особое откровение Божье, особое участие Господа в делах русской церкви, потому что было найдено очень много и, в общем-то, много очень сделано. Если бы не вот это пленение, не прямое богоборчество и физическое уничтожение, мы могли бы иметь совершенно качественную другую церковь и другую Россию.
Дело в том, что именно в братствах преодолевается это разобщение как и мирян между собой, так и между мирянами и священнослужителями. Христиане друг другу, прежде всего, братчики. Хотя тоже, конечно, очень важно, какой церковно-иерархический статус имеет братчик, но все-таки приоритетным являются именно братские отношения. И поэтому такого рода христианские содружества имели очень большую степень внутренней солидарности, внутренней общности. И поэтому они были очень дееспособными. Конечно, братское движение началось не с началом революции. Уже после предсоборного присутствия во время собора 1718 года вообще очень много говорилось о роли мирян в церкви. Вообще на соборе много было сделано для того, чтобы мирян вовлечь, дать им как бы большую ответственность в церковной жизни.
Это выраз... Даже впервые, по-моему, да, участвовали миряне в соборе?
Да, ну, скажем так, начиная с самых первых веков, самых-самых первых церковных соборов, когда тоже миряне участвовали в этих соборах.
Ну, в России, скажем.
В России, безусловно, 17-18 год – это первое, конечно, такое явление, когда церковь такую меру соборности явила, когда были и архиепископы, и священники, и монахи, и профессура, как мирянская, так и священники, и просто миряне. Так вот. В ходе этого собора были выработаны решения, очень важные решения, которые касались приходского устройства. В частности, это касалось выборности иерархии, и это уже было даже воплощено в том же самом Санкт-Петербурге. Вы знаете, что митрополит Вениамин Казанский был именно избран.
Вот это духовное пробуждение, мне кажется, отчасти подготовило вот это явление соборности, то есть участие в том числе и мирян на поместном соборе 17-18 года и решение о возможности выборности священников на приходе и епископов, епархии.
Но вот сейчас кажется это каким-то модернизмом, кажется, что это взято откуда-то, неизвестно откуда, никогда не было новое что-то, ну как это так, вот миряне вдруг избирают священника. Мы настолько привыкли вот к сегодняшнему положению вещей, что нам кажется это чуть ли не ересью какой-то.
Ну, дело в том, что мы в силу вот большого разрыва традиции, в силу потери 3-4 поколений и, собственно, разрыва преемственности, утеряли этот опыт, который, не смог закрепиться. Он был в нашей церкви очень ярким, очень известным, но в силу того, что его просто затоптали, втоптали в асфальт и уничтожали целенаправленно, просто мало об этом знаем. И мы немножко вернулись в такую синодальную эпоху, вот эпоху вот ту.
Но он был очень коротким, этот опыт. Вот именно вот эти годы, видимо, с 18 по 20 какой-то, да?
Нам очень важно понять атмосферу. Дело в том, что вот эта выборность, она ведь не на пустом месте возникла. То есть это было такое пробуждение церкви. Дело в том, что миряне вдруг почувствовали ответственность за церковь, почувствовали вот те проблемы, о которых Володя говорил. Ведь о них размышляли и говорили все на очень серьезном уровне. И преподаватели в духовных академиях, и религиозная философия. Мы знаем, что именно в это время появляется вершина русской философии, то, что мы называем религиозно-философским движением. Это и большой интерес интеллигенции к церкви, и большое количество изданий. И вот это был взрыв такой активности, интереса. И можно сказать, что было создано достаточно ответственное сообщество, которое, в принципе, в рамках которого и возможна была выборность. Ведь почему сегодня подозрительно относятся к выборности? В силу того, что безответственные миряне выберут себе популистских иерархов.
Удобных для себя.
Да, да. Что не лишено, надо сказать, и основания, действительно. Но надо понимать ту эпоху, в которой это было, и церковь действительно стала, ну, как бы пробуждаться, вот стремиться, ведь очень добивались возможности собора. К сожалению, тормозился созыв поместного собора, но, тем не менее, вот та атмосфера в обществе, она и дала возможность вот такого проявления соборности и даже естественного как бы характера и принятия церковью самого факта и предложения о выборности.
Уже в 17-18 году братства действовали. Вначале братства все-таки организовывали скорее по принципу какой-то деятельности. Ну, то есть, скажем так, были братства, которые поддерживали больницы. Много братств поддерживали, особенно лазареты, потому что это же было начало войны. Вернее, даже разгар войны, Первой мировой, занимались братством образованием, поддерживали приходские школы. Но вот говоря о братстве Александра Невском, нужно сказать, что оно, вобрав в себя, кстати сказать, многие из таких братств, само по себе оно не было, так сказать, братством, которое ориентировано на какую-то вот деятельность в церкви. Дело в том, что это было братство, которое, как вообще реальная живая жизнь, оно отвечало на вызовы времени. Ведь что такое жизнь человека? Это деятельность, которая отвечает на те вызовы, которые жизнь предлагает. Так и христианская жизнь.
Ну, надо добавить к этому, что они, ну, прежде чем ответить и очень качественно и глубоко ответить на эти вызовы, во-первых, они их видели очень рано. То есть они видели их, ну, иногда это, конечно, было неожиданно и резко, а, в общем-то, у них был такой дар чувствовать, что самое опасное и что самое, ну, вот куда надо сконцентрировать все силы, то есть вот эти точки.
Александр Невское братство было организовано тремя молодыми иеромонахами, Иннокентием Тихоновым, Львом Егоровым и Гурием Егоровым, его братом. Конечно, это были замечательные люди. Молодые им было по 25-26 лет. Еще в 16 году эти молодые иеромонахи, уже тогда молодые люди, иеромонахи, начали активную миссионерскую деятельность. Они взяли себе за правило слова из послания апостола Иакова: «Вера без дел мертва». Но вот они понимали эти слова не просто применительно к себе. Они старались организовать такую христианскую среду, в которой бы деятельно проявить свою веру могли не только они, но и все христиане, и миряне в том числе. В 2016 году они делали совершенно удивительные вещи. Например, они сняли квартиру на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге и устраивали там такие беседы с рабочими санкт-петербургскими. Я сейчас прочту воспоминания митрополита Ярославского и Ростовского Иоанна Виндланда, который участвовал тогда очень молодым человеком в этих беседах. И вот что он пишет. «Там братья, имеется в виду Лев и Гурий Егоровы, рассказывали те или иные события из священной истории, сопровождая это показом диапозитивов». Вы представляете, значит, начало века, какие это были прогрессивные, так сказать, люди.
Технологии прогрессивные.
Да, в миссии. Вели беседы о жизни, преимущественно выступая против алкоголизма. Опять-таки, они видели самые такие болевые точки в обществе и боролись с ними. Отец Иннокентий, имеется в виду Иннокентий Тихонов, любил разъяснять богослужение. Естественно, что к этому дому примкнули активисты, которые стали называть себя братством святого Александра Невского. Это братство было совершенно лишено каких-либо организационных форм. В нем не было ни председателя, ни секретаря, ни учета членов. Каждый близкий к деятельности братьев Егоровых мог назвать себя членом этого братства. Вот этот кружок и стал предтечей прообразом Александра Невского братства. А само братство было организовано, ну, приняло, скажем так, организационные формы. 1 марта 1919 года с благословения митрополита Санкт-Петербургского Вениамина.
Это уже
Петроградск. Да, 19-й год, это Петроград, да. Как уже сегодня говорилось, братство видело своей задачей как бы чувствовать те болевые точки, которые существовали в церковно-общественной жизни.
Ну, можно такой образ привести. Если мы сравниваем церковь как корабль, то братство – это такая команда матросов, которая первая бросается туда, где брешь в этом корабле появляется, и собой закрывает вот эту утечку с тем, чтобы корабль мог плыть дальше.
В 19-м году они видели свои задачи, прежде всего, сохранение от попрания большевиками святыни Александра Невской лавры. Затем они очень поддерживали митрополита Вениамина в его борьбе с большевиками, и особенно во время кампании по изъятию церковных ценностей. Они осуществляли очень настолько большую поддержку митрополита Вениамина, что власти даже были этим обеспокоены. Например, был организован, нельзя сказать, чтобы это был крестный ход, но это было такое церковное шествие в поддержку митрополита Вениамина. Даже церковные, они осуществляли очень много, как мы сейчас сказали, таких просветительских проектов, связанных с вовлечением интеллигенции в такой диалог богословский, так сказать, занимались церковным образованием. Они создавали очень много различных кружков, обществ богословских. Настолько эта деятельность была активной, что даже большевистская Россия была, так сказать, этим обеспокоена. И вот в 22-м году в «Известиях», тогда уже коммунистической газете, появилась такая статья, из которой я сейчас прочту цитату. «В Петрограде свирепствует какая-то эпидемия братств, духовных кружков, подготовительных религиозно-схоластических школ. Духовенство обрабатывает этим путем молодежь».
Ну, интересно, что в это время Петроград, это был не такой большой город, как сегодня, было около 20 религиозно-философских кружков. Был такой, ну, достаточно большой и один из самых влиятельных кружок, назывался он «Воскресенье». И в том числе в него входил вот наш знаменитый земляк Антон Карташов, который учился в нашем духовном училище. Вот. И многие члены кружка, в силу того, что они были люди, как правило, образованные, хотя там были и рабочие. Вот чем интересно это общество, то, что там были одновременно. И вот Володя говорил о, как бы, о снятии перегородок и барьеров между клириками и мирянами.
А тут еще между сословиями.
Да, также были сняты перегородки между сословиями, потому что там была, допустим, княгиня Оболенская, и были рабочие грузчики, частично вот из той Лиговской окраины, про которую Володя говорил. То есть вот это был такой удивительный опыт единения во Христе. И вот братчики, они не только, ну, своей внутренней братской жизнью жили, но они считали, ну, необходимым вообще вот во всем этом контексте возрождения, которое как-то, вот, несмотря на то, что уже было большевистские гонения, но особенно в Петрограде вот это расцвело пышным цветом. Вот эти общества, они действительно как эпидемия поразила всю образованную часть Петрограда. И они создавали свои, участвовали в других. Ну, конечно, их просто уже в середине 20-х годов начали закрывать, начались гонения, ссылки и репрессии.
Уже в 22-м году, как раз именно вот после этого шествия в поддержку митрополита Вениамина, о котором я уже говорил, был арестован один из руководителей братства, архимандрит, прошу прощения, к этому времени он был уже епископом, Иннокентий Тихонов, и был сослан 2 года в Архангельскую губернию. Надо сказать, что на гонения, на вот такие репрессивные действия власти, когда становилось уже ясно, что власть объявила войну церкви, братство опять-таки ответило на этот вызов, она нашла адекватный ответ, а именно – они стали организовывать такие полулегальные монашеские общины. То есть для людей, которые мечтали о монашеской жизни, но уже невозможно было жить в монастырях, они организовывали вот такие небольшие сообщества, которые могли существовать незаметно, полулегально, но в которых осуществлялась монашеская жизнь в полноте, и которой братья-архимандриты напрямую руководили. Кроме этого, они организовывали для не монашествующих, но мирян, также особые, ну что ли, полулегальные кружки для церковного образования, которые не просто, так сказать, давали людям церковные знания, а готовили будущих священнослужителей, потому что они понимали, что церковь, причем они это делали полулегальным образом, понимая, что... да, потом и нелегальным, понимая, что они тем самым сохраняют церковь.
То есть это подпольное духовное образование было фактически?
Ну, может быть, полуподпольное. У них не было такой уж разветвленной конспирации. Все-таки это не 30-е годы, это еще 20-е, когда куда-то, кстати, насколько тверда будет эта тенденция, было не очень понятно, ведь уже и НЭП к тому времени был. Но это было полулегально и полуконспиративно, скажем так. Вот, они вели обширнейшую детскую работу.
Может быть, я скажу, чем это было вызвано, почему это действительно был ответ и реакция братства. Вот такая, Володя подробнее расскажет, необыкновенная, конечно, детская работа. А она была вызвана как раз законом об отделении церкви от школы. Церковь очень болезненно пережила этот разрыв. Почему? Потому что это была утеряна возможность передавать предания, передавать свой опыт следующему поколению. А это всегда было для церкви очень важно. И вот как ответ на этот разрыв появляется, ну, можно сказать, взрыв детской работы.
Существовало, по одному из источников, до 69, то есть по одному из воспоминаний, детских кружков, которые в основном окормлял архимандрит Лев, где велась обширная работа, то есть преподавался закон Божий. Дети проходили основы церковного пения, даже проводились такие своеобразные детские литургии. То есть это была такая молодая поросль, которая, кстати говоря, сыграет очень большую роль в будущей жизни нашей церкви.
Ну, чтобы был понятен объем этой работы, надо сказать, что количество членов Александра Невского братства редко превышало 100 человек. То есть это было, ну, это не было такой широкой организацией, широким движением. Это всегда было, ну, такое вот небольшое объединение, но чрезвычайно мощное по своей силе и действенности. Ну, вы представляете, да, 69 детских кружков на 100 человек.
Вот Володя упоминал княгиню Оболенскую. Вот мне хотелось бы, чтобы немножко более подробно вот о ком-то из членов братства, рядовых членов братства, вот, может быть, про ту же княгиню Оболенскую.
Ну, может быть, я кратко скажу о вот княгине Кире Ивановне Оболенской и Екатерине Андреевне Арской. Они обе канонизированы, то есть прославлены. И надо сказать, что очень многие члены Александра Невского братства канонизированы, прославлены нашей церковью. И это братство можно считать выдающимся и уникальным по количеству архиереев, которые оно дало нашей церкви.
Это были ребята именно из той самой поросли молодой, которыми так занимались Лев и Гурий Егоровы. Можно даже назвать имена митрополитов, которые вышли из молодых ребят, которые были младшими членами этого братства. Это Иоанн Винланд и Леонид Поляков, архиепископы Никон Фомичев и Михей Хархаров, который скончался в 2005 году.
Ну и вот Кира Ивановна и Екатерина Андреевна, они прославлены, являются святыми нашей церкви. Ну, они были просто сестрами Александра Невского братства. Кира Ивановна была потомственной дворянкой. Она происходила, ну вот род Оболенских происходил, ведет свою родословную прямо вот от Рюрика. Отец ее занимал разные должности, ну, семья не была особенно богатой, состоятельной, поэтому Кира Ивановна, закончив Смольный институт, самую престижную Николаевскую половину этого Смольного института, она была впоследствии работала учительницей еще до революции, поэтому после того, как вот случилась катастрофа, она сильно-то не поменяла свой род деятельности, продолжая учительствовать. Ну, какая-то жажда такой полной реальной жизни, полной христианской самоотдачи двигала ее, в общем-то, еще и до начала революции, потому что она преподавала, хотя имела возможность в престижных школах преподавать, но она пошла в рабочие школы, заводские школы, школы вот для рабочей молодежи, для детей рабочих. И, собственно, так она потом всю жизнь и учительствовала. Немножечко она работала медиком, но потом она была вот активным членом Александра Невского братства. Ну и после ряда ссылок она попала в Боровичи, то есть это место ссылки духовенства, ну, бывших, что называется, лиц из бывших. А осуждена она была, интересно, не за какую-то деятельность, а за саму возможность, что она потенциально являла из себя угрозу советскому государству. Интересно, что ее внутренние духовные качества были, ну так, ярки и очевидны, что даже за нее ходатайствовала сестра Ленина, Анна Ильинична Елизарова-Ульянова. Они были с ней знакомы, и она очень хорошо к ней относилась и даже написала ходатайство, которое, собственно, местная ЧК оставила без внимания.
Интересно, что действительно вот эти святые жены, они после освобождения, в 1934 году, по-моему, они были освобождены, они поехали жить не к своим родственникам, не к знакомым, не к тем людям, которые могли их помочь, как-то утешить, как-то, как бы сейчас сказали, реабилитировать после столь страшного потрясения для, естественно, для интеллигенции, тем более для представительницы, так сказать, не просто такого аристократического рода, а, конечно, советская ссылка, это было страшное потрясение. Так вот, они, возвратившись из ссылки, поехали жить в Боровичи, то есть туда, куда ссылали духовенство, и где жили их, духовные братья, вот именно братчики. Митрополит Гавриил Воеводин, который тоже был в свое время осажден по делу об Александро-Невском братстве. Правдин Алексей Иванович жил в Боровичах тоже. Это был келейник отца Льва. Священник Николай Иванович Воскресенский, тоже член братства. То есть все эти люди как-то группировались в этих Боровичах, и эти женщины поехали именно туда, что и определило их последующую судьбу, потому что очень скоро, в 1937 году, священников, которых я назвал, и их самих вновь арестовали, и уже навсегда, потому что все они были расстреляны в том же 1937 году. Кира Ивановна Оболенская и Екатерина Андреевна Арская, вот обе они, когда принимали решение о том, где же дальше жить после своего ареста и освобождения, то они не руководствовались, теми возможностями, которые им предоставлял бы, что называется, мир сей, то есть родственники и знакомые. Но они поступили так, как, наверное, поступил бы наш Спаситель Иисус Христос, который говорил, что «Где Матерь Мои и братья Мои, это суть слушающие Слово Божие, исполняющие Его». То есть они предпочитали духовное родство родству мирскому.
Екатерина Андреевна Арская, она была уже купеческая дочь, то есть из купеческого сословия. Ну, она овдовела во время Первой мировой войны и тоже стала вот таким рядовым членом Александро-Невского братства, участвовала в его деятельности, его жизни. И надо сказать, что, может быть, не проявив себя так ярко, как, скажем, руководители братства, там, братья Егоровы, священники, монахи, ученое монашество было вот тоже одно из направлений братства Александро-Невского, вот они воспитывали, сохраняли эту традицию. Но они удивительно засвидетельствовали стойкость своей веры уже в 1937 году при аресте. При том, что архиепископ Гавриил, в общем-то, был сломлен пытками и издевательствами. И даже интересно, что с ними взяли белогвардейского генерала Кирхмана, он тоже не выдержал и тоже дал показания на двух человек. А вот эта вот хрупкая и какая-то вот простая, относительно достаточно образованная, но обычная по петроградским меркам женщина, она проявила удивительную стойкость веры, то есть она просто отрицала все. Вот из ее допроса: «Об Александро-Невском братстве я ничего не знаю, и также никого не могу назвать из своих знакомых по церкви, так как хотя я и была членом двадцатки в течение полутора лет, но ни одного не знаю по фамилии и именам. Льва Егорова я посещала как его духовная дочь или по чисто церковным делам. Больше показать ничего не могу. Записанных с моих слов правильно и не прочитано». То есть братство было такой как бы святыней, такой... силы, которая питала вот в том числе и Екатерину Андреевну, и Киру Оболенскую, Киру Ивановну, что это давало им невероятную, невозможную стойкость, сохранять веру и верность этому братству на допросах. Они обе никого не оговорили, и более того, даже... часто бывало, что люди, чтобы прекратить уже вот эти муки и издевательства, просто оговаривали себя с тем, чтобы, уже их про других людей не спрашивали, тем самым выводя хотя бы других из-под опасности. Вот у них были силы не оговорить даже себя. И обе они были приговорены и в 37-м году расстреляны в тюрьме в Боровичи.
Мы можем сказать, что вот эти гонения уничтожили Александро-Невское братство, или оно продолжало и дальше какое-то уже совсем подпольное существование?
Но все-таки как некоторое организационное единство, как братство, можно говорить, что в 32-м году оно прекращает свое существование, потому что практически всех его руководителей, не практически, а всех, и наиболее видных братчиков арестовали, многие из них были расстреляны, кто-то все-таки вышел на свободу, вот отец Гурий с 32 по 43 год он был в лагерях, потом вышел, кстати говоря, был очень видным архиереем нашей русской церкви, членом синода был. Но братчики уже не имели единого организационного центра. Конечно, они хранили свою братскую жизнь. Они помогали тем, кто был в заключениях и ссылках. Они хранили правила братской жизни. Они хранили память о своих наставниках и руководителях. Вот. Они очень старались передать детям вот этот дух братской жизни.
Ну, вот эти примеры, они показывают, что как бы потенциал братства, та жизнь, которую вели его члены, они давали какую-то особую крепость его и мирянам, членам братства, и священникам, и епископам. То есть вот сама эта жизнь, вот эта ответственность за церковь, которую все члены братства ощущали на себе, они понимали, что вот в тех условиях, когда невиданные испытания обрушиваются на церковь, одно за другой, то террор, то изъятие церковных ценностей, ссылки, аресты, обновленчество, потом полная практически изоляция церкви. И вот они имели в себе такую дерзновение, такую какую-то радость христианскую, такое отсутствие вот уныния, в которое очень многие ведь церковные люди в то время погрузились. Вот это какая-то взаимоподдержка, общая жизнь питала их верой, что церковь жива, что вот церковь, она есть. Никакие испытания, братство никогда не было большим, но они всегда это ощущали вот реально, что это не церковь, вообще как хорошая идея. Это просто реальная, конкретная, каждодневная жизнь, плечом к плечу, глаза в глаза. И это давало какие-то необыкновенные силы. И вот мы видим, что плоды ростки этого братства, они практически вот до нашего времени дотянулись. И, мне кажется, можно сказать, что деятельность братства в каком-то смысле повлияло, ведь мы даже в советское время знали, что ленинградская интеллигенция, она какая-то вот такая, она особенная, она вот, хотя ничего мы не знали ни о братствах, ни о их деятельности, но вот всегда я помню еще вот даже с детства, с отрочества, что в Ленинграде что-то особое, вот, и всегда меня как-то тянуло туда, вот именно в этот город, что там какие-то особые люди, они так и говорят даже немножко по-другому, и у них взгляд какой-то не такой. И мне кажется, что, конечно, не обошлось без влияния вот таких людей, как член Александро-Невского братства.
Последний живой свидетель и активный участник Александро-Невского братства скончался не так давно, в 1993 году, имею в виду последняя из мирян. Это Лидия Александровна Дмитриева Майер, дочь руководителя религиозно-философского общества «Воскресение». Ну, конечно же, вот этот опыт братской жизни человека, как кажется, чрезвычайно актуален в наше время, потому что возрождение поместной приходской системы в современной нашей церковной действительности, конечно, в приходах делается очень много благодатных церковных дел, но все-таки должны существовать разные формы церковной жизни. Должны существовать возможности для мирян более активного включения в церковную жизнь, более ответственного, дела и слова в церкви. Даже существуют такие формы жизни, когда действительно люди друг другу, прежде всего, братья и братчики, где прежде всего важно как бы качество жизни человека в церкви, его слово, его христианская деятельность.
Вот этот опыт, безусловно, сейчас очень интересен, и я надеюсь, он будет востребован, потому что и патриарх очень много говорит о том, что какой-то количественный рост церкви уже достигнут определенный, что очень важно сейчас думать о качестве христианской жизни. И вот братство, как мы видим по опыту Александро-Невского братства и по опыту тех общин, о которых мы говорили, а надо сказать, что это было целое движение, оно было очень, ну, как бы разное, разнообразное, ну, в основном в трех столицах. Вот о Киеве и о Москве мы уже говорили в предыдущих передачах, а в Петрограде, Санкт-Петербурге, Ленинграде впоследствии. Это тоже было очень ярко и своеобразно, со своим лицом. И вот вот эти формы, они наиболее, ну, может быть, самым простым образом дают возможность достигнуть именно качества христианской жизни.
И чрезвычайно важно, что этот опыт освящен кровью мучеников, прославленных нашей церковью. А преподобный мученик Лев Егоров был прославлен в 2003 году. Архиепископ Иннокентий Винницкий был прославлен в 1998 году. В мартирологах Санкт-Петербургской епархии мы встречаем и Правдина Алексея Ивановича, и священника Николая Ивановича Воскресенского.
Дерзаем сказать, что вот наше братство, мы тоже очень много думаем о том, как воспринять и воплотить в своей жизни наследие и опыт новомучеников-исповедников, потому что, ну, нам кажется, что без усвоения, без понимания опыта 20 века церковь, ну, не сможет, наверное, набрать вот необходимого качества, чтобы стать действительно солью мира, светом нашей земли русской, стать той точкой, с которой начнется вот новая благодатная жизнь нашей стране, нашего народа. И, вы знаете, ну вот, воспользуясь случаем, хочу пригласить наших радиослушателей, кому эта тема интересна, на читательскую конференцию, посвященную Сергею Иосифовичу Фуделю, которая состоится 5 февраля в 15 часов в библиотеке имени Герцена по адресу Чапаева, 3. Вот эта встреча и тема как раз и будет посвящена тому, чтобы мы как-то стали думать, притворять жизнь, помогать друг другу, усваивать опыт новомучеников и исповедников.
Спасибо, Владимир и Оксана. Я напомню, что сегодня мы говорили об Александро-Невском братстве в Петербурге. И в гостях у нас были Владимир и Оксана Иванова, участники православного малого братства в имя святой великомученицы Екатерины. Спасибо и до следующих встреч в эфире.
До свидания.
Всего доброго еще раз с праздником.